Конец цитаты. И надо понять, что означает тяжелая работа и что такое от нетерпения. То есть какова связь тяжелой работы и нетерпения в духовной работе. И также надо понять то, что объясняет Раби Шимон, нетерпение о Малхут. Как это относится к тяжелой работе? И известно, что порядок работы в работе Творца таков, что человек должен работать над тем, чтобы изобрести келим, в который у него будет возможность получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творению. Как известно, причиной создания миров было его желание насладить свои творения. И поэтому он создал в творениях желание и стремление получить наслаждение и удовольствие. И желанием и стремлением к наслаждению измеряется вкус в наслаждении, то есть согласно мере стремления к чему-то, когда он думает, что от этого человек получит наслаждение, в этой мере он наслаждается. Поэтому величина или малость наслаждения человека измеряется мерой стремления к наслаждению, которое находится в чем-то. И согласно этому, откуда приходит ощущение у получающих наслаждение, поскольку все созданы желанием получать для себя, тогда кто он? Кто делает так, что один получает маленькое наслаждение, а другой большое? То есть, где тот глупец, который захочет получить маленькое наслаждение, вместо того, что он может получить большое? Но поскольку Творец пожелал вывести на свет совершенство своих действий, что означает, что понятие наслаждения творения будет совершенством того блага, то есть в то время, когда он получит благо и наслаждение, чтобы не чувствовали там неприятие, то есть чувство стыда, как написано, кто ест хлеб милости, не может смотреть в лицо дающего. Поэтому было установлено сокращение и скрытие на получающие келим, и это келим, с которыми человек создан со стороны природы. Это значит, что есть здесь два аспекта. Первый, что мы не можем получить в эти келим никакого духовного наполнения. Второе, что все то время, пока человек не достиг отдающих келим, человек не видит блага и наслаждения, которые есть в святости. И не в его силах достичь вкуса наслаждения, но только то, что дает тонкое свечение клипот, чтобы они могли существовать. И от этих искр, которые упали в клипот, от этого есть наслаждение во всех материальных наслаждениях. И это раскрыто всем. То есть это наслаждение раскрыто. То есть, что каждый может вкусить эти наслаждения с его получающими келим, когда хотят получать наслаждение ради собственной выгоды. Тогда как благо и наслаждение в духовном, где находятся главные наслаждения, которые хотел Творец дать творением, это скрыто от получающих келим. И это называется сокращение отдающих келим. И из сказанного мы понимаем, в чем заключается работа человека, что эта работа только в том, как достичь отдающих келим. Иначе говоря, человек должен прийти к состоянию, когда все, что не касается пользы Творца, его не интересует. но все его желания только в том, как прийти к состоянию, когда он сможет доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому в то время, когда человек начинает работу, он начинает с лолишма, то есть ради собственной выгоды. А затем он начинает понимать, то, что он занимается в лолишма, это только средство, с помощью которого он придет к лишма. Как сказали мудрецы, что из лолишма приходит к лишма, потому что свет, который в Торе, возвращает к источнику. И он верит в то, что в конце концов он придет к лишма. А затем человек продвигается на еще один этап вперед и начинает стараться совершать действия, которые приведут его к лишма. Иначе говоря, он начинает понимать, что необходимо выполнять действия и направлять намерения так, чтобы эти действия привели его на уровень лишма. И он делает расчет для себя, насколько он уже удостоился состояния лишма. Тогда он начинает видеть истину, насколько он далек от работы на отдачу, и видит каждый раз больше, насколько погружен в любовь лишь к себе самому. И видит, что каждый день он движется назад, тогда начинается его работа. Когда он хочет работать ради отдачи, как работу тяжелую? По двум причинам. Первое, потому что видит сейчас, что означает ради отдачи. И человек должен верить мудрецам, что то, что он видит сейчас, что значит «ради небес», он не понимал истинного смысла этого. Но, как мы выяснили о сказанном в Зоре, об изречении, или сообщат ему о грехе, который он совершил, и спрашивают, кто ему сообщит, и отвечает Зор, Творец. И нужно объяснить это, что то, что человек ощущает, насколько он далек от работы на отдачу, а погружен лишь в любовь к себе, это раскрытие сверху. И эта работа теперь становится трудной. То есть после того, что сверху ему сообщают значение ради небес, а не ради собственной выгоды, теперь его работа становится более трудной. Но человек думает, что он сейчас стал хуже, чем в тот момент, когда начал работу ради отдачи. Как будто бы со своей стороны он сейчас стал хуже. И тогда человек должен верить, что это не так. А он действительно продвинулся к истине в том, что Творец сообщает ему его. Без. Когда он видит, после того, как вкладывал усилия какое-то время в эту работу, и недостаточно того, что он не продвинулся, а еще и отступил назад, тело говорит ему, жаль затраченных сил на эту работу, которую ты вложил в нее, потому что эта работа не для тебя, поскольку для этой работы необходимы обладающие особыми способностями и смелые люди. Поэтому иди и займись и иным заработком для пропитания, то есть работай, как все остальные, и не будь исключением из всех. И это называется трудной работой, поскольку в каждой работе, в которой он хочет прилагать усилия и продвигаться в работе на отдачу, тело не дает ему работать тем, что выдвигает ему справедливые претензии. И на самом деле внутри разума он прав на 100%. Получается, что злословие, которое он слышит от своего тела, это отягощает его работу. И эта работа называется трудной работой. Но человек должен верить, что он на самом деле продвигается, как мы уже объяснили, но только то, что он видит, что он каждый раз все более погружен в любовь к себе, и он находится сейчас в худшем положении, то есть он находится в состоянии более низменном, чем когда начал работу на отдачу, это по причине того, что я Творец, ошесточил его сердце. Иными словами, как мы уже сказали, Творец каждый раз раскрывает ему, что такое работать не ради личной выгоды, а только ради пользы Творца. Получается, что тем, что Творец сообщает человеку, что означает не работать ради личной выгоды, в этом человек видит, насколько это на самом деле против его природы, поскольку человек создан с желанием получать ради себя. А сейчас он хочет сделать нечто, что против его природы. Поэтому это называется тяжелой работой. Но спрашивается, почему Творец сообщает ему истину, насколько человек не способен работать против природы. Это потому, что, как написано, чтобы совершить мне сии знамения мои. То есть, благодаря тому, что в человеке раскрывается все зло, тогда Творец может дать ему помощь. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. А поскольку то, что дают сверху, это совершенно, поэтому у человека должно быть совершенное кли, то есть совершенный хисарон, который называется совершенным кли, в которое может войти совершенный свет. Получается, что то, что Творец раскрывает человеку зло, это для того, чтобы дать ему помощь. То есть нет света без кли.
Поэтому,
если зло еще полностью не раскрылось, у него нет совершенного кли. И надо объяснить, что такое совершенное кли, то есть совершенное желание для помочь ему. Поэтому в то время, когда человек вкладывает силы в работу на отдачу, тогда силы, которые он вкладывает, не дают ему сбежать с поля боя. И он видит, и он получает каждый раз потребность в большей помощи Творца. Получается, что трудная работа сама была причиной крика к Творцу о помощи. Это как написано в Зоре. По поводу страданий материальных и духовных, которые перенес до того, как пришел к раскаянию, есть два пути. Первый. Все, что делал милосердный, сделал сделал во благо, так как он видел, что если бы не тяжелые страдания, которые он вынес из природы получения для себя, он никогда не удостоился бы возвращения. И поэтому он благословляет за зло, так же, как благословляет за добро, потому что если бы не это зло, он не удостоился бы добра. И получается, что все, что делает Творец милосердный, делается во благо. То есть это приводит к добру. Второе. Эта категория и этого блага. То есть не только что плохое привело к добру, но и само плохое сейчас превратилось во благо. То есть благодаря очень большим светам, которыми светит Творец во все это плохое, пока это не превратилось в хорошее. И из сказанного мы видим, что именно когда все зло раскрывается, тогда есть совершенная кли, в которую может войти совершенный свет. И из вышесказанного мы видим, в чем является причина того, что Творец ожесточил его сердце. То есть сердцем называется желание, и оно с каждым разом все больше сопротивляется работе на отдачу. А причина в том, что нам необходима тяжелая работа, потому что только благодаря страданиям в тяжелой работе эти страдания приводят к тому, что закричат к Творцу в совершенном желании, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти фараона, царя. Поэтому в то время, когда у человека есть эта вера, он не убегает с поля боя. То есть он говорит, что он видит, что Творец не слышит его молитву, страшно подумать, поэтому ему некому молиться. А он верит, что Творец действительно слышит его молитву. И Творец сообщает ему о том, что он знает, в каком низменном состоянии находится человек, когда он никогда бы не подумал, что он настолько погружен в любовь к себе. Поэтому каждый раз он укрепляется и не выходит из состояния мольбы к Творцу и говорит, что, конечно же, Творец хочет, чтобы ему раскрылось истинное желание, чтобы его вызволили из этого изгнания. Но как бы то ни было, он не перестает благодарить Творца за то, что раскрыл его истинное состояние. И он также стоит и молится Творцу, хотя видит, что Творец слышит молитву. Поскольку он раскрыл ему это зло, и, несомненно, он поможет ему также вывести его из этого зла, что и означает освобождение. То есть он верит, что Творец дал ему понять, что он находится в изгнании. И, конечно же, потом он вызволит его из изгнания и думает иначе. И так продолжается порядок подъемов и падений, пока человеку не открывается истинная потребность в приближении к Творцу, то есть что кли, называемое желанием, уже восполнилось во всех правильных формах. И это Творец знает, когда закончится. И человек не способен знать этого. И тогда Творец дает помощь и вызволяя человека из изгнания. Из сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, что объясняет Зоар о написанном, и говорил Моше с сынами Израиля, то есть по поводу изгнания, и не слушали Моше от нетерпения и тяжелой работы. И он говорит, что нетерпение, то есть Малхут, была коротка рука для того, чтобы вызволить Израиль. Это можно объяснить, как известно, тем, что главная работа, она в свойстве Малхут. К как говорит Ари, что египетское изгнание было из-за того, что понятие знания в святости было в изгнании, то есть что небесное Малхут, что нужно принять небесное правление из-за того, что Творец велик и правит всем, то есть не ради получения вознаграждения, но должна быть работа с большим наслаждением в том, что человек удостоится служить царю по причине важности царя. Это было в изгнании. То есть не была раскрыта важность святости. И это означает шхина в апрахе. То есть в то время, когда человек должен принять на себя работу ради высшего, эта работа считается низменной, поскольку он не находит в этом вкуса важности. Получается, что вследствие того, что Малхут находится в апрахе, что является неважным, это было причиной того, что была работа тяжелой. И это означает нетерпение. То есть, что Малхут, что является важным, то есть тот, кто служит царю, это называется видящий лик царя, изначально пребывают в Малхут. Эти люди не считают, что они сидят у царя, и они относятся к свойству видящих лик царя и сидят изначально в Малхут, чтобы это считалось тяжелой работой. И скажем, что у них есть нетерпение, то есть есть у них приподнятое состояние духа, но в то время, когда Малхут пребывает в изгнании под властью клипот, тогда Малхут у них считается, что она свойство прах, что является неважным, и это называется нетерпением, малодушием, когда Малхут не может дать приподнятого настроения, как необходимо чувствовать в то время, когда находится у царя. Получается, что нетерпение и тяжелая работа связаны одно с другим. То есть, что если Малхут находится в апрахе, то есть совершенно не важна, это ведет к тяжелой работе. Потому что в том, что в чем нет ценности, когда каждое мгновение, когда человек преодолевает и работает, это преодоление очень тяжелое. И не всегда человек способен преодолеть. И это то, что он говорит. Окончательный дух Малхут еще не установил в мире справедливые законы. Это означает, что Малхут еще не находилось в правлении так, чтобы каждый видел, что все законы, которые есть с ее стороны, являются правильными законами. То есть, чтобы все принималось сердцем, и чтобы каждый чувствовал Малхут, которая называется управлением, в качестве доброй и творящей добро, поскольку мир управляется ею, как сказано, и царство его во всем властвует. А это еще не раскрылось. И это то, что он говорит. И поэтому было нетерпение. Нетерпение духа достаточно. И что это за дух? Это Малхут, у которой руки были коротки, чтобы вызволить Израиль. Это означает, поскольку это Малхут находилась еще в изгнании, поэтому она была не способна вызволить Израиль. Тогда как в то время, когда она выходит из изгнания, наоборот, она дает дух человеку, чтобы он находился. находился в приподнятом состоянии духа. Поэтому, когда пришел Моше и сообщил им об освобождении, они не могли поверить в то, что выйдут из египетского изгнания. То есть, как написано, «И я вывел вас из тягот египетских и освободил вас из египетского рабства». То есть, чтобы у вас была не тяжелая работа, но и просто никакой работы у вас не будет. В это они не могли поверить, как такое возможно. То есть, если бы смогли этому поверить, тогда благодаря силе веры они вышли бы из изгнания. То есть, что Малхут, называемая Духом, поднималась бы вверх по важности. Как написано, кто знает, возносится ли весь Дух человека, а Дух животного, нисходящий вниз, находится внизу, на земле. И необходимо объяснить, что дух людей, то есть после того, как человек выходит из своего животного состояния и становится свойством человека, как сказали мудрецы, вы называетесь человек, тогда дух поднимается наверх. То есть свойство Малхут, которое называется Духом, поднимается вверх по важности. В то же время состояние Духа животного, то есть в то время, когда человек находится в состоянии животном, у него Дух снижается по важности. Поэтому, когда народ Израиля должен был раскрыть свое зло, чтобы у них возник полный хисарон, чтобы тогда пришла полная помощь, поэтому еще не слышали сыны Израиля. Еще раз то, что он описывает здесь, что человек сейчас чувствует, что работа тяжелая,
да.
Что он не добивается успеха и не видит никакой надежды на успех и так далее. Тогда говорит, что нужно верить, что это решение. Откуда это приходит? Нужно верить.
Нужно принимать, что даже если он чувствует, думает, видит, что это так-то и так-то, но согласно программе творения, это, видимо, иначе.
Во что он это получает? Потому что, еще раз, сердце и разум видят наоборот, и все объяснения, и вся логика обратная. Вот сейчас тяжелая работа невозможна.
Да.
Так во что он принимает это? Нужно верить.
Высшее знание? Хотя я чувствую, что это действительно так, по моему знанию, по моему ощущению. Но я обязан принимать это иначе.
И что такое это высшее знание? Что это за клиф, который получает эту веру?
То есть не внутри знания, как я понимаю, думаю, чувствую, внутри моего знания, а выше моего знания.
То есть он может различить, что это обратно, это не то, что есть у него.
Да.
То есть, хотя и не знает, что это, но он убежден, что это не все, что он видит и чувствует.
Я знаю, что то, что я думаю так, это, по моему мнению, знание — это вещь животное. А если я хочу подняться на более высокий уровень, я должен идти выше моего знания.
что поднимает меня.
Разум и знание — это вещи, в которые я не должен верить.
Да, это то, что есть, это в этом мире. И тогда мы говорим, что есть что-то называемое высшее знание.
Высшее знание — более высокая ступень.
Более высокая ступень. Я спрашиваю, что мне дает подняться на эту ступень? Что это за сила, которая поднимает меня?
То, что я читаю в книгах Рабаша в особенности, и то, что я хочу подняться на этот уровень.
Нет у меня основы в реальности, чтобы так чувствовать, основы в ощущении, чтобы так говорить. Я читаю Рабаша, что это так, что Рабаш пишет, и вообще каббалисты объясняют, что это так. И тогда что происходит? Что я должен делать? Что я за действие произвожу там?
Ты должен принимать то, что он пишет, как истинную вещь, а то, что ты чувствуешь и думаешь, что это ложь.
И что за действие?
Сменить одно на другое.
Но это кажется как обман. Обманывать себя?
Обман, не знаю, это изменение мировосприятия.
И что произойдет тогда? Я это сделал. Скажем, сейчас я это сделал. Что тогда?
И тогда, когда ты сменяешь твое мировосприятие, твой килим, ты почувствуешь, что действительно так природа себя ведет.
Я понял. То есть есть здесь какой-то скачок, который противоположен нашей сегодняшней реальности.
Верно.
Но когда я это сделал, я поднимаюсь к истинной вещи, которую я сейчас не чувствую. И это то, что дает мне поддержку.
Да.
Это называется высшее знание.
Да.
А если есть у меня возможность сделать этот скачок, или я спрошу по-другому, как не спросить, как человек совершает этот скачок? Что это за скачок такой?
Он хочет подняться в восприятии реальности выше своего уровня. Еще раз.
Исчезает важность всего, что мы изучаем, всего, что мы читаем, всех текстов. И есть сейчас состояние, что без этой важности человек все еще говорит себе, что все этот процесс проходит во мне. Это реальность, которая происходит со мной, а завтра будет что-то новое. Не надо отрываться. А есть человек, говорит: все, я изменил свое мнение, все, что я думал раньше, это неправильно, я иду в другом направлении, оставляю, ухожу.
Да.
Я спрашиваю, в таком состоянии есть что-то, что человек способен сделать, чтобы не прийти к этому, или всегда остается у него какая-то связь, кончик нити?
Признак того, что он не хочет оторваться от предыдущего состояния.
То есть он не хочет вообще уйти с пути, а не просто от предыдущего состояния не оторваться.
Да. И что ты советуешь?
Я спрашиваю, я ничего не советую.
Человек должен стремиться оторваться от всех знаний и тех направлений, в которых он шел, и идти согласно новым средствам. Держаться только за Творца, зависеть от Творца. И не важно ему ничего, кроме этого, что случится с ним в следующее мгновение, не хочет думать об этом.
Да, но это кажется, что для того, чтобы быть в этом состоянии всегда, все, что бы ни произошло, все события происходят с ним, он должен какое-то обережение свыше.
Он не думает об этом. Он не ставит Творцу условия, чтобы он оберегал его.
Это то, что он должен просить?
Нет. Для чего? Зачем? Он должен, наоборот, быть совершенно независимым ни от чего. Без отрыва.
Так что называется, что он возвращается.
По сути дела, человек все время находится в каком-то процессе, когда сила Творца действует у него. Вот и все.
Так что он ждет, скажем, да, сейчас у меня падение, ничего не помню. Не помню то, что слышал на утреннем уроке.
Так он умер.
Да, так что же держит его в жизни?
Тоже Творец, как он привел его в состояние мертвого.
Так человек ждет, чтобы Творец вернул его к жизни.
Может быть, ждет.
Кроме этой возможности ждать, есть еще что-то?
Нет, кроме того, что он знает, что он умер и не может помочь себе прийти к воскрешению из мертвых только с помощью Творца.
Так что же все-таки зависит от человека?
Укрепляться, насколько он способен быть в группе, зависеть от группы. Он падает в группу, как мертвое тело. И товарищи помогают ему. Вот и все. И что? Есть разные состояния. Надо пройти все эти состояния. Главное, что нужно спешить со всеми товарищами, быть как можно более соединенными, и это приведет его быстрее на правильный путь. Вот и все.
Есть такое, что ты рассказываешь о вере, и ты знаешь, что тебе не поверят, или это всегда непонятно?
Ты должен быть всегда вооружен, как Моше. Что такое, что у тебя в руке?
Так откуда? Откуда он берет силы, чтобы сделать это, если он уверен, что не верят ему, и ему не поверят?
Нет, то, что он уверен, что не поверят, это верно. По его состоянию, по их состоянию. Но то, что он может обратиться к Творцу и показать ему хисарон, что у него нет, он хочет совершить действие, но не способен. И тогда Творец дает ему силу змея, силу посоха.
Так, силу идти, несмотря на то, что они не поверят, откуда он берет вот эту возможность вообще подойти и рассказать им о вере, если он видит, что это пропащее дело.
Это от связи с Творцом. Моше все-таки связан с ним.
Так это потребность Моше,
потребность всего общества.
То есть общее все слушает Моше. Понятно. Так почему он находится в сомнении, что ему поверят, если эта потребность приходит от них, что им нужна вера?
Он обязан, чтобы ему поверили, иначе не пойдут за ним.
Вера, которая нужна всем, как он пишет здесь. Он пишет, что все это внизу по важности, выше по важности, и тогда выходят из сознания.
Да.
Вера — это понятие важности.
Вера — это вопрос важности.
Так что-то меняется в человеке, или это просто отдача становится у него важнее получения?
Нет, называется, что он обретает.
Так что это такое килим отдачи?
Килим отдачи — это желание, в которых он может отдавать выше логики.
Но почему это выражается в важности? Ты, кажется, если это важно тебе, все, ты уже вышел.
А в чем это должно выражаться? Только в этом? В чем у нас есть игра? Одно важнее другого, то важнее этого.
Потому что мы учим, что килим — это как бы намерение, которое человек, которым человек направляет желание. Если есть важность, важность отдачи выводит из изгнания.
Да. Ему не нужно больше, если у него есть важность отдачи больше, чем желание получать. он поднимается из изгнания.
Так что, по сути дела, хочет Моше рассказать народу? Он строит в них важность задачи. Это то, что он делает. Это его роль?
Да. Он хочет объяснить им, что нет важнее силы, чем отдача.
И только важность. Только с важностью мы выходим. Нет еще чего-то, чего ты достигаешь. Это тебе только важно, и все.
Это все?
Так где же келим здесь? Где кли, как бы? Где кли отдачи? Если все подытоживается в том, что это мне важно.
Мы должны прочесть еще раз всю эту статью.
Критика как причина успеха, отсутствие критики как причина вырождения. Следует еще добавить к сказанному, что действительность предлагает нашему взору абсолютную противоположность между делами телесными и делами, пребывающими во мнениях и постижениях в обсуждаемом нами предмете. Ведь единство общества, которое должно быть источником всего счастья и успеха, имеет место только и исключительно среди тел и в том, что связано с человеческими телами. Ведь разделение между ними является источником всех бед и несчастий. Однако то, что имеет место во мнениях и постижениях, диаметрально противоположно этому. Ведь единство или отсутствие критики считается в них источником всех неудач, мешающим любому продвижению и любой плодотворной интеллектуальной деятельности. Ведь построение правильных умозаключений опирается главным образом на множественность разногласий и разделение, которое раскрывается и проявляется между разными мнениями. Ибо чем больше конфликт и противоречия, и чем сильнее критика, тем больше умножается знание и понимание, и все вещи становятся гораздо более легкими для исследования и выяснения. А весь крах и вырождение разума происходит лишь от недостатка критики и разногласий по данному поводу. Таким образом, очевидно, что вся основа материального успеха есть мироединство общества. А основа успеха постижения мнений есть разделение и разногласия между ними. Отсюда следует закон, что когда человечество достигнет своей цели в отношении телесного успеха, а именно посредством достижения совершенного уровня любви к ближнему, и тогда все тела, живущих в мире, соберутся в одно тело и в одно сердце, как сказано в статье «Мир», так только тогда раскроется все счастье, ожидающее человечество во всей своей полноте. И вот, противоположность этому, в этот момент нужно остерегаться. И вот, несмотря на это, в этот момент нужно остерегаться, чтобы мнения представителей человечества не сблизились слишком сильно, настолько, что исчезнут разногласия и критика между мудрецами и учеными. Потому что телесная любовь несет в своей природе также сблизение мнений. А если исчезнут разногласия и критика, прекратится всякое продвижение во мнениях и постижениях и высохнет источник знания в мире. Разумеется. Таким образом, мы полностью доказали обязательность осторожного отношения к свободе личности в том, что касается мнений и постижений. Ведь всякое развитие мудрости и знания основывается на этой свободе личности. И потому нас предупреждает, что следует оберегать ее с повышенным вниманием, так, чтобы любая форма среди нас, которую мы называем словом «личность», то есть свойство частной силы отдельного человека, которое в общем называется желанием «получать».
В
обществе, скажем, в нашем обществе, что касается, какие вещи должны быть в единстве, какие должны быть в спорах и разделении?
Ну, есть правила, в которых не должно быть каких-то разногласий. Это цель группы. Средства достижения ее. Это мы должны изучать и принимать явно, потому что так это четко нам передают каббалисты. И только то, что мы, каким образом мы объединяемся между нами и достигаем цели творения, здесь могут быть разногласия.
Вообще именно разногласия, ведь нам же тоже об этом написали каббалисты, они нам дали указания.
Да, но здесь уже... Здесь уже каждый может иметь свое мнение.
Если каждый имеет свое мнение, то какая правильная работа здесь?
Ну, а тем так и доли.
Ну, это вы скажите мне.
Есть место для разногласий или нет? Мы же говорим, что нужно отменять себя, свое мнение.
Да.
Так где же тут разногласие? В чем именно? Я должен отменить это разногласие, которое во мне есть. Несогласие, которое во мне есть, и принять знания группы и знания каббалистов.
Да.
Так я спрашиваю, где выражается, в чем должно выражаться это разногласие? О чем оно должно, может быть?
Не понимаю.
Ну, а в чем могут быть у нас разногласия в десятке, в группе?
Начни спрашивать. Ты увидишь, насколько мнения разные.
Ну, понятно, что у всех есть свое мнение, но в конечном итоге есть цель возвышенная, более высокая, и тогда должны эти все разногласия уходить. Ну, так а где это должно быть?
Где и что мы выигрываем с помощью разногласий?
Да.
То, что каждый принижает себя относительно мнения группы, и в этом каждый достигает успеха в продвижении.
Пока это не приходит, то готовы повивать друг друга.
Поэтому мы должны сказать большое спасибо всем нашим врагам, которые воздействуют на нас так, что обязывают нас быть в какой-то связи между нами. Иначе они просто пожрут нас.
А какова альтернатива, как нам преодолеть это разногласие без этих ненавистников, или мы все равно будем нуждаться в них?
То, что мы наоборот поймем, что эти разногласия призваны приподнять нас.
Поднять нас куда?
Поднять нас над разногласиями, что есть нечто выше разногласий, что разногласия — это лишь результат того, что находится в нас высшая сила, и возвеличивает каждого относительно своего
товарища на уровень злого начала, то, что он создал.
Дело в том, что в конечном итоге нужно принять решение, либо все, если все идут в армию или не идут в армию. Я не могу остаться в своем идеологическом мнении и сказать, что не все должны в армию идти. Или я соглашаюсь, что я да, а он нет. В конце концов, из-за того, что это все проявляется в материальном, в каком-то действии, там не остается, что каждый должен делать то, что он хочет. Это как может быть, какое может быть решение правильное? Допустим, я в семье, я всех люблю, и все равно каждый делает какие-то вещи противоположные.
Очевидно. Должны прийти к общему знаменателю и понять, что все разногласия, они лишь для того, чтобы пробудить нас и поднять нас на ступень, где мы, хотя и находимся в разногласиях, но и находимся в объединении, благодаря разногласиям.
То есть нужно согласиться с тем, что оно навсегда останется, это разногласие?
Да.
И что над ней, что-то мы будем строить?
Ты видишь, что он не дает нам решения разногласиям. Что вот эти противоречия между нами останутся, и мы будем противоположны друг другу все больше и больше, вплоть до полного исправления. А в конце исправления мы будем на высоте колоссальных разногласий и вместе с тем будем в единстве между нами. Эти края, вот эти концы.
В чем разница между несогласием и разногласием?
Ну, несогласие — это разногласие, которое не закончилось.
Да, я думаю, что если мы будем выяснять все эти вещи, в конечном итоге мы будем согласны, придем к согласию, но нет такого, чтобы были такие настоящие разделяющие разногласия.
Может быть.
Ну что, о чем Бальсулам говорит, что это по-настоящему такое разногласие разделяющее, что невозможно соединить?
Ну это как... Муж и говорит тебе, то, что есть между правыми и левыми в государстве.
Ну, в стране-то легче посмотреть, а что у нас в десятке. Нам ближе десятка, мы тоже маленькая страна. Так где разногласие среди нас, внутри нас проявляется? Или мы вообще просто очень далеки еще от этого? Мы еще маленькие слишком, чтобы были разногласия.
Мы не пробуждаем разногласия между нами, мне кажется.
Потому что мы еще не пришли к этому, мы не знаем, как пробуждать разногласия.
Да, мы еще не подошли к этому. Мы еще не достигли того, что мы можем играть в разногласия и в объединение.
И каково будет, каково будет разногласие между нами? В чем оно заключаться должно?
Я не знаю. Я не знаю, в чем может быть разногласие между нами. Но это может быть во всем.
Ну в чем? Ну в чем? Допустим, Влад любит пиццу, а Илон любит шаурму. Ну, не знаю, в чем может быть разногласие, где мы будем встречаться, что читать. Нет проблем мне вообще отменить себя и поступиться своим мнением.
Тов, боня шаль. Мали.
Хорошо, давай спросим.
Ну, объясняется, что есть ради небес разногласия, это бет шамай, бет илель. Я вижу, что когда у нас есть проблема в десятке, у нас есть два подхода. Первый подход с одной стороны, со стороны правой линии, его обнять и все, а второе, например, предъявлять к нему требования и сказать, он ошибся, есть законы, он должен исправить. Ну, как Бога сказал, когда человек приходит в десятку, ну, мы должны воспринимать, что Творец послал его. А что значит, что будь что будет, пошли меня. То есть сила Моше, которая поднимается над этим. Один товарищ говорит, оба они правы, я с этим согласен, с этим подходом я согласен, и с этим подходом. А другой говорит, а я не с этим, не с этим не согласен. А сила Моше, как она, в чем проявляется, что он использует это разногласие ради небес?
Вот это мы должны выяснить и прочувствовать, и раскрыть всем.
Полезное, как выстроить это?
Если мы понимаем, что разногласия нам на пользу, то мы не сопротивляемся им, а наоборот раскрываем их и с помощью них обнаруживаем наши правильные отношения.
Женщины, Питак Тико 23, что мы должны отменять и чем поступаться, когда есть разногласия?
Уступать? Отменять лишь каждый самого себя.
Женщины Бадин Бальсулам говорит, что когда есть разные мнения, люди чувствуют себя далекими друг от друга, и чувство деления, оно естественно, когда есть разные мнения. Это как преодолевать это расстояние, отделение, отдаление.
Они уже все аляриху.
Я думаю, что отдаление, его мы можем преодолевать только если будем работать в любви. С другой стороны, с другого конца.
Спрашивают из Испании один, если мы не пришли к разногласию, это потому что мы не пришли к любви?
Разумеется. Ненависть, любовь, разногласие, мир. Это вещи.
Может быть, что разногласие внутри человека, и это начинается все оттуда?
Конечно, да.
Так какое решение, когда есть внутри человека разногласие, как ему это решать?
Пусть раскроет, что он истинный грешник, и тогда увидит, что исправлять.
Истинный корень чего?
Корень разногласия.
Ну для чего? Для чего вообще это разногласие существует в человеке? Что-то оно дает, чтобы найти корень и исправить. В чем цель этого?
Объединиться. Все разногласия. Это как отдаление от объединения. Все?
Ну ведь это Творец отдаляет от объединения.
Ну, разумеется.
Ну так что, тогда получается, что решение — это обнаружить что-то от Творца?
Где находится действие Творца, которое производит все проблемы между нами?
Но человек внутри себя не может это решить. Нужны товарищи, которые вытащат из этого разногласия.
Верно, поэтому Творец пробуждает разногласия.
Он получил... Да.
Можно ли сказать, что разногласия в теле, а в голове нет разногласий?
А что ты имеешь в виду? Я не знаю.
В духовном парцуфе, где находится разногласие, в гуф или в рож?
Обычно, ну, скажем, в гуф.
И тогда получается, что если мы работаем над рож, мы понимаем, как вот мы учили в Песах, об Аврааме, когда он спросил, как я узнаю, что он наследует землю, и Творец поднимает желание, чтобы мы подняли рож на более высокую ступень, приблизились к Творцу. И есть здесь использование разногласий ради небес.
Да.
И всегда вот эти рашим, они будут оставаться не в разногласиях, а...
Да, дорогой Раф, вот вы говорили, что надо пробуждать разногласия. Как их пробуждать в десятке?
Разногласия в десятке мы должны пробуждать так, чтобы они давали нам ну, силу для того, чтобы двинуться вперед, преодолеть их выше, выше знания.
Спасибо, Раф. Сегодня у нас будет очень важное выяснение в десятке. И нам понятно, что сначала нужно возбудить любовь между нами. Как мы создаем любовь между нами перед выяснением?
Ну, прежде делаем собрание подруг, пока не придем к выяснению любви между нами, связи между нами, целью мира, целью жизни. А потом уже выясняем, после того, когда мы пришли к этому, мы связались вокруг этого, тогда мы выясняем те проблемы, которые стоят перед нами. Женщины Хэп-1.
Спасибо, Раф. Настоящие разногласия ради небес. Что там выясняется? Силы Творца, воздействие Творца?
Что мы должны как-то...